новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем последние новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Но прежде движение. Пятибалльные пробки в Москве. Движение в городе такое тяжелое, на самом деле. На МКАДе еще более-менее. На третьем транспортном кольце вообще туго. Проехать можно нормально только по внутренней стороне, на участке примерно от проспекта Мира и сюда до Хорды. Все. А в остальном во все стороны трешка стоит. На Садовом кольце тоже по внутренней стороне на севере еще можно ехать. Все остальное простаивать на метро реально быстрее. И из магистралей отмечу вот именно в центре Москвы, здесь, значит, Кутузовский проспект, Новый Арбат простаивает, далее Знаменка, вообще коричневая, далее, что здесь еще, Тверская, Ямская, Тверская, именно по направлению к центру, так, Бульварные кольца тоже простаивают, поэтому набирайте терпение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с ЧП, которое произошло в Красногорске. Там Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на детской площадке. Тяжело пострадал 10-летний ребенок. Крупные переводы в другой банк по СБП самому себе включат в обновленный перечень признаков действия мошенников. Мэр Киева призвал снизить возраст мобилизации на Украине. Интересно, что параллельно там вдруг начали говорить про какие-то коррупционные дела. И в России разработан стандарт освещения традиционных ценностей в рекламе. То есть приобщать к традиционным ценностям начнут именно через рекламу. И для этого даже специальный стандарт разработали. Игорь Юшко, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Наш сегодняшний умный парень. Много тем накопилось по поводу нефти и газа. Так что дождитесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, еще из срочных сообщений. Нападение старшеклассника на педагога произошло в одной из столичных школ. Учитель госпитализирован. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Москвы. Так, ученик 10 класса напал во время перемены. Дождался, когда учитель выйдет из класса. Без спроса забрал со стола стопку тетради и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу. Потребовала вернуть тетради, на что ученик начал бить женщину по голове. Учитель госпитализирован. Других подробностей пока нет. Тем временем по поводу Красногорска. СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 10-летнего мальчика. Ребенок поднял на площадке коробочку, на которой, как пишут, была купюра 10-рублевая. Вот это его привлекло. Он поднял, в этот момент раздался взрыв, как пишут СМИ. Ребенок, это вчера вечером произошло. Следователи ищут человека, который вот это взрывное устройство туда заложил. Ребенок находится в больнице. Писали, что у него серьезная травма руки. Андрей Попов с нами, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки на ваш профессиональный взгляд, это похоже на тестирование злоумышленниками каких-то новых способов диверсии? Это какие-то признаки терроризма или хулиганства? Что это?
Ну, вы знаете, вот я вот как офицер, конечно, не хочется в это верить, чтобы... Потому что, с другой стороны, враги, да, но я тоже допускаю мысль, что многие из них действительно офицеры, и понятие, ну, каких-то, по-нашему говоря, берегов, оно должно быть. И, ну, если, конечно, это уже, наверное, из области фантастики, то понятно, что, наверное, уже разговаривали с ними на доступном им языке, нечеловеческом. Но все-таки я допускаю мысль, что все-таки это, конечно, или какой-то даже не злоумышленный, возможно, человек психически ненормальный. Mm-hmm. По поводу тестирование новых таких
способов диверсии осуществления.
Я не думаю, вы знаете, но не буду озвучивать в эфире, гораздо все проще. Вот не надо вот это очень много городишек.
Но вы же понимаете, почему я этот вопрос задаю, потому что сейчас как бы ситуация сложная, мы понимаем, что у врага, в общем, нету абсолютно никаких там моральных каких-то вещей, поэтому и такое тоже вот иногда приходится допускать, да.
Допускать, да, и даже сказать, надо понимать, что у нас вот как раз вот два дня назад нашими чекистами была произведена провокация, которую готовили наши враги, и я уже даже озвучил министр на самом деле Лавров, Сергей, что за этим стоит все-таки Великобритания, а это имелось угон самолета, да, ну, и да. последующие провокации, которая вообще могла привести к катастрофическим вообще последствиям. Тут провокация серьезная. Вот, и после этого происходит вот такая тоже запредельная новость. И, знаете, да, приходится здесь рассматривать и такие версии. Ну, как первая там версия, допустим, самая такая зверская, это перебить информационный фон. Mm-hmm. У нас вот это, чтобы новость ушла, это тоже такие технологии, вы знаете, они есть. Ну, и действительно, как бы в рамках создания состояния дестабилизации в стране, конечно, вот такие вещи как бы могли запустить. То есть это тоже, конечно, эффект был бы. Вот я с их логики рассуждаю, конечно, сейчас что мамы там будут своих детей пугать, и еще такая сложность. И я вам могу напомнить, что аналогичные ситуации были в 80-м, 1900, вот перед Олимпиадой. Соответственно, тоже, так сказать, такие были подобные провокации. Потому что наша Олимпиада, напомню, кто не помнит или не знает, она как бы была очень серьезной пикой Западу, во что мы ее провели, провели успешно. Вот, а такие провокации, что да, боялись, что говорили, что вот и отравленные жвачки кидали, и случаи были, как бы, то это было.
Но вы считаете, что здесь, скорее всего, это какой-нибудь, например, психически неуравновешенный человек, который вот такими делишками промышляет
втихаря? Ну, вы знаете, в любом случае это неуравновешенный человек. Вопрос, связан ли он с разведкой или нет.
Понятно.
То есть нормальный человек на это, конечно, не пойдет с нормальными взглядами на жизнь, даже если он наш враг. Вот это 100%. Я не думаю, что тестирование.
Андрей Витальевич, с вашей точки зрения, насколько сложно подобного рода преступления раскрывать? Мы понимаем, что все-таки камеры есть, и, скорее всего, все сейчас этим вплотную занимаются. Тоже пострадал ребенок. И здесь вопрос все-таки сложности расследования подобного рода преступлений. Есть какие-то?
Ну, вы знаете, я могу сказать, по сравнению, как было 5 лет назад, намного легче. И намного эффективнее. Но, расскажу, что все знают, да, система безопасный город, большой вклад делает, и все знают о ее наличии, но не все знают, и к счастью, да, о ее возможности. А возможности есть, как бы. Вот, я думаю, что вот с помощью этого, как бы, пройдет работа, и эффект мы уже, наверное, может быть, даже вот на этой неделе точно узнаем.
Меры защиты собственной какие здесь стоит упомянуть?
Я бы, наверное, сказал просто простейшее воспитание детей.
Предостережение, предосторожность.
Ну, вы знаете, простые. Если вы своего ребенка говорите, что не надо все брать в рот, что вы находите там жвачку, да, не брать у посторонних, да, и если вы видите деньги, это не ваши, не надо подбирать. То есть, понимаете, простое воспитание, оно уже во многом на 90% ограничивает ребенка. А я думаю, что вот так вот говорить, вот тут была бомба, и нагнетать, вы знаете, ну, тут, мне кажется, мы сыграем в какой-то степени на руку врагам.
Но мы же понимаем, что мы говорить об этом все равно должны, даже если тот, кто это сделал, пусть это какой-то был псих, или это было что-то еще более серьезное, типа какой-то вражеской агентуры.
Доносить,
говорить все равно об этом нужно, потому что
конечно,
делать вид, что этого не было, это еще хуже.
Да, я полностью согласен, что информировать надо, но я просто думаю, что накал не должен быть сильный, да, бывают такие, к сожалению, ненормальные люди есть, будут и будут дальше впоследствии. Мы никуда от этого не денемся.
Спасибо, Андрей Витальевич, вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. В школах не мешало бы провести классные часы на эту тему, говорит Глок. Да вообще не мешало бы говорить постоянно детям, и сейчас действительно... Понимаете как? когда наступает период вот такой турбулентности, нестабильности, там, опасности или еще что-то, хочется максимально стабилизировать все, что касается детей, то есть оградить их от всего и так далее. Но, естественно, сами ситуации вынуждают постоянно об этом говорить. Еще раз, возбуждено уголовное дело. А следователи пока комментариев каких-то нет, потому что они еще место, вот это место ЧП оцеплено. Это была вот эта придомовая территория, площадка перед домом. Картинок уже много, можете посмотреть. Соответственно, где вот это в траве лежало вот это вот замаскированное устройство, коробочка сверху, там купюры, вот ребенок ее поднял, что ну, здесь просто личная мера безопасности, там, ничего не поднимать, ничего не пинать, быть предельно внимательным и, соответственно, постоянно говорить о том, что лишнее, как это, всегда бдить. На улице всегда бдить. В школах сейчас классных часов нету, говорит Геннадий, в школах сейчас уроки. Есть сейчас в школах классные часы, перестаньте. И я вас призываю не путать понятия. В разговорах о важном, как вы говорите, разговор о важном не заменили классные часы. Классные часы все равно есть. Более того, обо всем важном можно говорить как на урок, как и на разговорах о важном, так и, соответственно, на уроках БЖ и так далее. Я своих еще с 22 года отучила на улице что-то поднимать, сам 90-е помню, говорит Костя. Ну, вот здесь, да, личная беседа с детьми и внимательность.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Крупные переводы в другой банк по СБП самому себе включат в обновленный перечень признаков действия мошенников, сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, говорит Уваров. Он отметил, что действительно подозрительной будет считаться ситуация, когда после такого перевода россиянин попытается перевести средства другому человеку, которому не отправлял их в течение полугода и более. Вячеслав Путиловский сейчас будет с нами на связи. Он младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Пока его нет, но сейчас мы этого дождемся. К чему приведут новые ужесточения и о каких суммах тоже идет речь, что за крупные суммы. Это там, не знаю, 100 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. И, соответственно, то есть это будут это все признаки действия мошенников, и мы понимаем, что мошенники, когда начинают обрабатывать людей, да, они там дают какие-то карточки, в том числе переведите на это. Раньше это называлось безопасный счет, сейчас, может быть, это тоже называется безопасный счет, вот, но другое дело, можно ли будет, например, если человек все-таки кому-то легально передает крупную сумму денег, вот, по СБП, при том, что у нас же довольно большой лимит переводов по СБП, и вот как это будет работать, с учетом того, что если полгода не передавал этому человеку, а если это какой-то новый там, не знаю, какие-то, ну, опять же, родственные связи какие-то, или там связи по бизнесу, или еще что-то. Ну, в общем, вопросов здесь много. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Сложность с этой безопасностью уже устали. Я перекладываю с одного физика на другого, чтобы иметь надбавки. Банки это понимают, хотят таким, как я, осложнить жизнь. А я не очень понимаю, честно говоря, про какие надбавки вы говорите. С одного физика на другого, чтобы иметь надбавки. Что за надбавки? О чем вы здесь говорите? По поводу СБП и суммы, здесь вопрос. Потому что, например, сейчас банки перестраховываются и на всякий случай там, блокируют платежи по каким-то даже там, со счета и так далее. И потом надо приходить в банк это доказывать и действительно доказывать, что ты никак не связан с мошенниками. Ты, в общем, банковские сотрудники уже стали немножечко еще и психологами, которые должны подтвердить и, в общем, убедиться, по крайней мере, что ты не находишься в какой-то в мороке каком-то. Тебя никто не обрабатывает. про какие крупные переводы? Уваров говорит, что прошло больше года с тех пор, как количество признаков мошеннических операций было увеличено до 6. За это время у злоумышленника появились новые уловки и способы обмана. Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенникам. Напомню, что в июле 2024 года ЦБ расширил до 6 перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Кредитные организации должны приостанавливать перевод на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Еще один критерий – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Также должны учитываться данные от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошеннической операции. Например, информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерные для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Банки обязаны приостанавливать перевод денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени или месту совершения. К этому тоже большие вопросы, потому что, например, человек делает заказ на производство мебели. Ну вот, например, он это делает. Заказывать себе, не знаю, кухню. Это тоже, в общем, деньги достаточно большие. Например, он нашел вот этого человека, который ему это будет делать. Вот как здесь действительно быть? То есть понятно, что мошенничества сейчас очень много, и все перестраховываются, это большая проблема. Но, соответственно, будет ли каким-то образом эта система как-то отрегулирована, чтобы, соответственно, и потому что здесь и снять сложно. То есть для банка это будет тоже подозрительная операция, что человек наличные деньги получает. И приводить тоже, получается, вопросы. Вячеслав, здравствуйте. Алло, Вячеслав.
Алло, добрый день.
Да, здрасте, здрасте. Скажите, пожалуйста, ну вот крупные переводы в другой банк по СБП самому себе включат в обновленный перечень признаков действия мошенников. А тоже странная история. А если человек новый счет открывает, например, и ему удобно с зарплатной карты перекидывать все на другую, у него эту зарплату заблокируют? Как это?
Я не думаю, что заблокируют зарплату. Вот. Речь идет, наверное, не столько о крупных, сколько о нетипичных для данного пользователя переводах. Вот. Да. Наверное, если будет та ситуация, которую вы сказали, скорее всего, у него просто попросят объяснение, что это вот, что это он делает, что все в порядке.
Угу. Но, нет, здесь говорится про крупные переводы. Правда, Уваров не называет сумму. Что такое крупный перевод? 50 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 650 тысяч рублей. Тоже непонятно.
На самом деле, без комиссии через СБП можно проводить до 30 миллионов рублей в месяц.
Вот, и как это, думаю, вот это очень интересно. А как это будет работать, если 30 миллионов можно, но при этом банки могут счесть, что это подозрительная операция?
Ну, здесь речь идет именно со стороны подозрительности. То есть смотрят, действительно ли эти операции являются типичными для данного пользователя. Угу. Вот, и если они выделяются каким-то образом, то это привлекает внимание банка, и, соответственно, в дальнейшем может поступить либо запрос каких-то документов, либо просто объяснение ситуации, либо блокировка. Вот. Но я не думаю, что банки будут злоупотреблять блокировками просто потому, что они потеряют хороших клиентов.
Но ведь для чего ЦБ тогда это делает? Это тоже в рамках борьбы с мошенничеством или здесь есть еще какие-то вещи, нет?
Ну, в первую очередь, это и другие подобные меры направлены на борьбу с мошенниками. То есть даже речь идет скорее о каких-то вот с недвижимостью, с той же мошенничествах, которые вот сейчас резонансная тема. Вот. И основное направление это.
Но с вашей точки зрения, не возникает ли здесь действительно проблем в плане, не знаю, взаимодействия с банками, потому что, ну, как бы раньше было, наверное, многие скажут, раньше было поудобнее, сейчас не очень понятно, и снять сложные деньги, и перевести вопросы лишние, и уже речь идет о переводе самому себе в другой банк, хотя нормально иметь карточки разных банков. Как это вообще на экономике вот этой вот будет сказываться и на позиционировании того, что, например, вот СБП это удобно? Быстро, удобно,
ну, надежно. Здесь как бы есть некий конфликт интересов, если так можно выразиться. Да, с одной стороны, Банк России очень активно развивал последние годы различные способы безналичных платежей, также СБП, например. Вот, с другой стороны, угроза взаимодействия с мошенниками и как бы борьба с этой проблемой, она требует каких-то мер по усилению контроля. Угу. Вот, я скажу так, скорее всего, эти меры будут откатываться в полях, в полевом режиме, угу, чтобы, с одной стороны, выполнять свои задачи, с другой стороны, не вызывать излишнего раздражения. Потому угу, что если перегнуть палку, то никто не будет пользоваться той же СБП, так, скажем так, и популярность снизится. Вот, это уже такие стратегические государственные интересы.
Интересно, что подозрительными сочтут еще смену номера телефона для входа в банк и использование нетипичного интернет-провайдера. Ну, то есть, если человек вдруг меняет номер телефона, то, соответственно, ему нужно будет отдельным образом, там, условно, заходить в банк или идти прям ногами в отделение банка, это все вносить, чтобы как раз система прокатывала это как неподозрительные действия.
Ну, такие, опять-таки, не очень типичные ситуации, да, они угу, действительно заслуживают контроля, вот, и да, это усложняет транзакции, создает неудобства, но на другой стороне, как бы,
есть
задача борьбы с мошенничеством.
А есть, с вашей точки зрения, все-таки, как какая-то наработанная уже база сведений в части того, насколько эффективна эта система в борьбе с мошенничеством? Потому что тот же самый Центральный банк говорит, что да, они, это как это, сражение меча и щита. С одной стороны, мошенник что-то придумал, вот здесь вот и дальше. А наработаны какие-то вещи, чтобы понять, насколько это эффективно?
Ну как, есть база данных подозрительных лиц, есть скомпрометированные телефоны, есть основные схемы, по которым сейчас работают мошенники. Угу. Вот. Ну и да, это постепенно совершенствуется, но, повторюсь, да, это бесконечная борьба.
Бесконечно. Вячеслав, а с вашей точки зрения у банков все-таки есть понимание того, как с этим работать? Потому что некоторые банки, например, за 2 минуты решают вопрос, там, приостановили операцию, позвонили, смс какую-то прислали, подтвердили и все. А есть банки отдельные, куда ногами надо идти?
Ну, я думаю, что банки, у которых система комплаенса не усовершенствована, как в первом случае, о котором mm-hmm, вы говорили, я думаю, они часть клиентов просто потеряют, потому что человек не будет терпеть постоянной блокировки.
Понятно. Спасибо, Вячеслав. Я вас благодарю. Вячеслав Путиловский был с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». У кого миллионов нет, бояться нечего. 50-100 тысяч рублей в месяц, если переводить, я думаю, на себя внимание не обратят, говорит Виталий. Вы знаете, Виталий, не всегда. Когда, например, была введена вот эта практика в сентябре, по поводу подозрительных операций и так далее. Там и банки просили лично прийти и, значит, поговорить и объяснить перевод там и в 30 тысяч рублей. Такое тоже было. Может быть, за полтора месяца уже что-то поменялось, но там речь шла тоже о, например, счете на карту. Вот так вот было. Поэтому не все однозначно. А моя клиент, бабушка, пришла в банк за 10 тысяч рублей, за 10 тысячами рублей. Ведь мы заблокировали счет, это было при мне, говорит лимузин. Издержки тоже такое бывает. А если сроки мошенникам увеличить лет так до 10, интересно, уменьшится ли количество мошенников? У нас проблема в том, что мошенники, которые занимаются вот этим вот телефонным мошенничеством, карточным мошенничеством, они сидят-то не здесь. Это дропера какого-нибудь поймать можно. Вот, а те, кто сидит в колл-центре, ну и где вы его будете? Ну вот, по мере продвижения российских войск колл-центры будут куда-то сдвигаться туда, на запад Украины, но никуда не деться пока что, к сожалению, от этого. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.39. Столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И теперь про Украину. Интересные там, конечно, события происходят, потому что, с одной стороны, на Украине сначала, просто надо следить за руками, сначала они говорили, что Покровск ничего не значит, все остальное тоже ничего не значит. Потом вдруг неожиданно у них возникла тема, это коррупционные скандалы, которые начали расследовать. Параллельная история с неудавшейся попыткой похитить российский, угнать МиГ-31 с кинжалом. И тут мэр Киева, который призвал снизить возраст мобилизации на Украине. Говорит, что солдат катастрофически не хватает. В интервью «Политика» он сказал, что возрастную план нужно уменьшить с 25 до 22 лет. Кличко добавляет, что власти Украины были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась из-за границы. Интервью подкупает своей искренностью. Вот, говорит, мы очень хотели бы, чтобы украинцы молодые, еще живые, приехали бы на Украину обратно, а не сидели бы за границей. И, соответственно, он говорит, что вот надо возраст снижать, потому что не хватает. После завершения конфликта, говорит, что страну ждут большие сложности. Роман Шкурлатов с нами, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса. Роман Каренович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько критична для Украины нехватка личного состава с учетом таких заявлений Кличко?
Ну, сразу скажу, нехватка живой силы. Противника всегда живая сила, личный состав у нашей армии. Значит, достаточно критично. Об этом не первый раз уже заявляют различные высокопоставленные украинские деятели, начиная от военных, генералитета, представителей командования ВСУ, и вот в том числе, так скажем, гражданские власти, в том числе Кличко тут отметился. Угу. Проблема действительно есть, потому что даже тотальная мобилизация, всеобщая, принудительная, она не закрывает те потребности в людях, которые, ну, в общем, практически ежедневно пожирают фронт. Угу. Ну, тут помимо потерь санитарных и безвозвратных, ежедневных, они колоссальны, есть еще два фактора. Это самовольно оставившие части. И тут не так давно Киев обнародовал эти данные, начиная с февраля 22 года. Даже по их открытой информации, это самовольно оставивших часть, там, по-моему, больше 230 тысяч, и дезертиров там свыше 50 тысяч. Угу. Повторюсь, эти цифры надо умножить как минимум в два раза, потому что... Ну, правду они никогда не говорят. Это нормальное явление со стороны противника. Но даже те цифры, которые озвучены, они ошеломляют. Ну вот, все эти факторы складываем, еще плюс сколько людей молодого возраста, призывного и подлежащего мобилизации просто свалили, грубо говоря, за пределы страны. Ну вот, дефицит острейший. Поэтому понижение возраста мобилизационного, это, ну, это просто вопрос выживания для них. Думаю, что это следует ожидать.
А каковы перспективы страны в ведении активных боевых действий с учетом острой нехватки как раз живой силы и того, что, ну, видимо, Кличко досадует на то, что украинцы не возвращаются из-за границы?
Ну да, украинцы не будут возвращаться из-за границы при таких условиях, которые существуют в этой стране. Вот. Но что касается перспектив, то мы понимаем, что здесь речь может идти только об оборонительных действиях, потому что инициатива полностью за нашими вооруженными силами. Мы, пусть не так быстро, как хотелось бы, но наступаем. Поэтому, соответственно, противная сторона занимается обороной. У обороны есть определенные требования, сколько, ну, по всем нормативам, по всем боевым уставам, которые у них также присутствуют. То есть линия обороны, там, взвода, роты, батальона, должно, ну, быть насыщено так, определенным количеством людей. У них это, эти нормативы давно уже не выдерживаются, просто нет живой силы в нужном количестве. Угу. Отсюда рождаются концепции линии дронов, когда расчетами беспилотных летательных аппаратов пытаются заменить как раз отсутствующий стрелковый, ну, обычный личный состав, так сказать, стрелковых, там, обычных линейных частей, да. Но дронами тоже все нельзя заменить, да, безусловно, это новое слово в боевых действиях, они много решают, как с нашей стороны тоже много задач. Но заменить людей на линии обороны они не могут. Поэтому перспективы, как мы понимаем, у них, ну, достаточно пессимистичные оценивают перспективы, потому что, да, фронт пока не рушится, но все к этому идет. В одном, то в другом месте, в принципе, из-за того, что у них банально не хватает людей при достаточно неплохом снабжении, боеприпасами, вооружением, ну, запасом.
Воюют все равно люди. Но, Роман Каренович, а вообще, если говорить с точки зрения, анализировать с точки зрения военного дела как такового, когда возрастную планку снижают с 25 до 22 лет, в целом, насколько я понимаю, это большие сложности в плане, наверное, еще и восприятие обществом. Помните, там была история про 18 лет, плюс ЦКшники есть, которые там выхватывают у стариков, в том числе каких-то там людей 50+, и туда на фронт заталкивают. А тут еще снижение.
Ну, снижение, безусловно, очень болезненная для общества такая точка, потому что это дети, это чьи-то дети. И чем моложе, ниже возраст призыва, чем, значит, больше шансов, что и дети погибнут в мясорубке этой ненужной Украине войны, в общем-то, скажем прямо. Поэтому, конечно же, любое снижение возраста, это всегда будет удар по власти киевского режима. То есть это еще один минус в их карму. Поэтому, конечно, они на это, наверное, не с большой охотой идут, но у них нет других вариантов. Потому что Запад, ну, прямую уже неоднократно ставил ультиматум. Продолжение войны, продолжение оплаты вашего кровавого банкета. Мы вам железо, а вы нам на фронт мясо поставляете. Ну вот Киев своими обязательствами по поставке мяса на фронт не справляется. Очевидно.
Спасибо, Роман Каранович, вас благодарю. Роман Шкурлатов был с нами, председатель правления Общероссийской организации офицеров России, подполковник запаса. 7373948, телефон прямого эфира. Ваше сообщение вижу. Костя пишет, им надо формировать зелье-югент. Все мужское население уничтожишь под ноль. Тогда и не будет проблем, что будет с Украиной после СВО. Просто все забудем, что была такая недострана когда-то. Украина по-прежнему все-таки, Костя, это большая страна. Большая страна, и армия, в общем, у них тоже большая достаточно. Но кто-то тут говорит, людей у них жутко не хватает уже третий год, а они все никак не кончаются, говорит Соловей Разбойник. А выгребали постепенно, во-первых, потому что изначально никто не предполагал, что там большими контингентами придется воевать. Вот. Тема с мобилизацией, с как раз с уменьшением возрастного ценза у них стоит давно, и вспомните истории, до сих пор они продолжаются, как возрастных людей ЦКшники вылавливают, плюс какое-то взаимодействие у них с европейцами, там европейцы тоже как-то грозились, что будут выдавать мужчин, плюс вчера была новость, что люди, не вставшие на учет, значит, даже если они в Европе находятся, они лишаются доступа к каким-то консульским услугам, то есть там ни паспорт поменять, ни с документами какими-то сходить, ничего. То есть в данном случае вот как это пространство сжимается вокруг мужского населения Украины, и Кличко действительно вот говорит, что ну не хватает, он говорит. Если бы половина молодых людей вернулась из-за границы, говорит он, было бы хорошо. Их бы тут же отправили на фронт. Ну вот оно так. Еще наши молча, значит, сражается с украинцами, что Зеленский несет, эта проблема понятна, нам бы свои задачи выполнить, говорит Юрий. Задача – это понятно, Юрий, это тоже понятно. И, во-первых, мы обсуждаем не заявление Зеленского, мы обсуждаем заявление Кличко, потому что можно, конечно же, иронизировать сколько угодно, можно сколько угодно заламывать руки, говорить, как же, когда же уже все это кончится, когда. Но вот пока вот оно так, потому что противник сильный, у противника есть компенсации в виде, например, дронов, то есть атаки дронами – компенсирует нехватку личного состава. Это тоже важно понимать. Но в целом, когда речь идет о понижении ценза, и на Украине тоже прекрасно понимают эти риски. Вот. То есть сначала пока что их спасает в медийном плане, они же в медиа очень любят, в медийном плане их спасает. Пока засушивание темы с произволом ТЦК, вот. А здесь засушить тему с возрастным цензом и тем, что вот эти вот мальчики будут на фронт отправляться уже совсем юные, с этим уже будут большие проблемы. И поэтому Кличко, скорее всего, об этом говорит, ну хорошо бы, было бы. Вот. А если вдруг еще европейцы начнут вдавать этих украинцев беглых, вот тоже вопрос, понимаете? Много вопросов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России разработан стандарт освещения традиционных ценностей в рекламе. Соответствующий документ обсуждался на заседании комиссии промышленной палаты по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере. Нужно определить дальнейшие шаги по его, то есть по использованию стандарта и внедрению в практику работы компании. Вопрос не праздный. Рынок рекламы формирует заметную долю контента, который видят практически все жители России ежедневно и в разных форматах, отметил глава комиссии, гендиректор Института развития интернета Алексей Гориславский. В свою очередь, гендиректор медиахолдинга Майер Константин Майер предложил создать отдельный институт в формате СРО, который помогал бы участникам рынка в интеграции традиционных ценностей в коммерческую рекламу, говорит он. Примеры таких организаций есть в некоторых зарубежных странах. Мы предлагаем рассмотреть вопрос создания такой организации для российского рекламного рынка. То есть будет какая-то организация, которая будет заниматься именно контентом рекламы, рекламы именно вот традиционных ценностей. Владимир Филиппов сейчас должен к нам присоединиться. Он президент Российской академии рекламы. С ним сейчас и поговорим. Владимир Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Доброго вам дня.
Скажите, пожалуйста, насколько в целом эффективна реклама в плане продвижения ценностей, которыми так все озабочены сейчас?
Насколько эффективна?
Да. Можно это измерить уже сейчас, пока этого толком нет, но все-таки предположить хотя бы.
Вы знаете, данных по измерению у меня нет. Я думаю, и у рекламного рынка пока нет. Насколько эффективно, по моим личным ощущениям, эффект определенно есть. Но больше за счет выступлений президента и, скажем так, лиц близких к политике. Пока, мне кажется, так.
Но вот этот стандарт, который разработали, стандарт освещения традиционных ценностей в рекламе, как вы вообще видите эту реализацию? Это что? Это федеральные СМИ будут к этому подключаться? Платформы будут к этому подключаться?
Ну, СМИ-то будут подключаться, я думаю, почти наверняка.
Так.
То есть подобная трансляция. Что касается рекламы, то я думаю, сообщество это воспримет очень позитивно. Потому что сообщество рекламы, оно, в общем-то, очень довольно тщательно соблюдает кодекс этики, который мы приняли там много-много лет назад на основе Международной торговой палаты. И новые инициативы правительства, я думаю, тоже найдут отклик у рекламистов. Потому что, ну, рекламисты достаточно ответственные люди. Понимаете, да, реклама – это такой инструмент, который, как сказать, создается очень сжатый, такой сублимированный конкретный продукт на очень конкретную аудиторию. Но главное, что он распространяется таким образом, в отличие от СМИ, что он, ну, как бы идет со всех сторон и зачастую попадает в свою целевую аудиторию помимо его воли, понимаете? То есть СМИ можно выключить, фильм не смотреть, а реклама вас найдет совершенно в разных, да, совершенно в разных местах, да. И поэтому, наверное, такой инструмент, ну, для таких целей был бы вполне себе эффективен.
А здесь интересно, с вашей точки зрения, речь идет о как раз освещении традиционных ценностей в рекламе, в социальной рекламе или в коммерческой тоже? Только, то есть насколько это можно вообще продать тему и заработать на ней?
Да, я думаю, и там, и там.
Да?
Конечно.
То есть это будет хорошо коммерциализироваться?
Ну, не знаю, как это будет коммерциализироваться. Я думаю, что в большом счету оно коммерциализации не помешает, если некие вот такие этические и ценностные установки в создании продуктов будут использоваться. Мне кажется, это никак коммерциализации не поможет. А если это будет целенаправленный социальный заказ, ну, со стороны государства, мне кажется, это очень может эффективно сработать.
Понятно. Спасибо.
Если это будет классный продукт, то он должен как бы сработать, на мой взгляд, эффективно.
Спасибо большое, Владимир Валерьевич, я вас благодарю. Владимир Филиппов был с нами, президент Российской академии рекламы. Говорит, что есть все-таки будущее и у трансляции, у рекламной подачи традиционных ценностей, как в социальной рекламе, так и в коммерческой рекламе. Это все можно будет интересно продать, подать, это правда. Но рекламный контент – это бездонный рынок и бездонная бочка для творчества. Мы понимаем, что, так, слушатели спрашивают, какие инструменты это будет? Это что, это таргет? Непонятно, что это будет, непонятно как, потому что контекстная реклама может быть? Конечно, может быть. Таргетированная реклама будет ли? Тоже может быть, вполне. Видеореклама, там, что здесь еще может быть? Нативная реклама любая, какой-то событийный маркетинг тоже никто не отменял. Но, в общем, есть ощущение, что тема, конечно, традиционная, традиционных ценностей будет сейчас всячески рекламщиками обрабатываться, браться за основу, и вопрос, как это будет, но какой-то стандарт будет. Стандарт. Я напомню, что на прошлой неделе к нам приходила депутат Татьяна Буцкая, и она вообще интересную мысль высказала, и мы даже на эту тему новость написали, можете посмотреть или эфир переслушать. Она вообще говорила, что как это, в рекламе надо рекламировать нужно, например, многодетные семьи, и тогда люди вот будут как-то вестись на эту рекламу. Вот. То есть всю жизнь учили рекламе не верить, но все равно она работает, это понятно. Вот. И разные форматы, скорее всего, будут пробовать. Разные форматы. Вспоминается реклама сока или майонеза из детства, где мама, папа, дети, все в стиранном, глаженном и в белом. Это клюква, такого не бывает. Вообще, если по фактуре традиционные ценности пичкают везде, как бы так ни получилось, что от этого самого пичка ненарок не получил переедание. Вы понимаете, Виталий, переедание, я думаю, что здесь не случится. Вспомните 90-е годы, никто всерьез не обсуждал, например, необходимость трансляции, например, рекламы по борьбе, где бы говорилось о важности борьбы с вредными привычками, там, предупреждение СПИДа, там, чего угодно. Но вы помните, что этого было много. Были журналы, были какие-то рекламные буклеты на эту тему, были кампании в транспорте на эту тему, было еще что-то. Это же тоже реклама, социальная реклама. Вот. К этому подключались еще всякие там больницы, фармкомпании и так далее. Это тоже было. Просто сейчас мы очень много действительно говорим про традиционные ценности, и нам кажется, что сейчас нас всех завалят этой рекламой. Но, по сути, скорее всего, изобилие этой рекламы, родится какой-то интересный, качественный контент, потому что рекламу у нас все-таки снимать умеют, и рекламу у нас умеют внедрять. Вот, мы не забываем про наличие всяких рекламных публикаций, например, у блогеров, которых тоже слушают там, и смотрят десятки тысяч людей. Это все будет. Какая реклама? Только встреча любимого человека и любовь. Говорит, ну, может, вам будут рекламировать, куда можно сходить и попытаться найти вот этого любимого человека и любовь, понимаете? Ну, реклама, потому что реклама формирует все равно сознание. Ну, вы никуда не денетесь, если вы в социуме живете. Если вы в тайгу уедете, то, возможно, вас реклама не коснется. Но здесь там билборд, здесь еще что-то. То есть мы даже с вами до конца и не понимаем, насколько она все-таки внедряется в подсознание. Это правда есть. Еще теперь девушки в кокошниках майонез будут продавать, парни в косоворотках, новый китайский телефон рекламирует, говорит Костя. Но это прям совсем клюква, конечно. То есть кич никто не отменял, где-то он, скорее всего, будет. Будут разные пробовать, будут разные. Есть понятие «квасной патриотизм», «шапка закидательства». Предлагаемые инициативы, такие себе квасные ценности. Много говорят, декларируют, демографическая яма конца и края не видно, но многодетные решат вопрос, говорит Виталий. Это то, на чем вы концентрируетесь, понимаете? То, на чем. То есть проблема есть, вопрос реализации. Но будет какой-то стандарт освещения. Будет какой-то подход к тому, чтобы. Но вообще там реклама МММ в 90-е годы, понятно. Они тогда начали с продажи обуви 877-й. А домострой с поркой семьи тоже традиционные. Нет, это уже не ценность, это вы уже отстали. Это вы уже отстали от жизни, там не так. Здесь речь идет о чем, что... Говорят, нужен отдельный институт, который помогал бы участникам рынка в интеграции традиционных ценностей в коммерческую рекламу. То есть будет изучаться, естественно, будет изучаться аудитория, будет смотреться, как это все реализовать. Где-то, возможно, это все будет топорно, а где-то, может быть, появятся какие-нибудь классные решения. Почему нет? Рынок же тоже развивается. Это же тоже марки. Но продавать ценности – это нормально. Это нормально, потому что ценности потребления тоже продали в свое время, причем в красивой упаковке. В красивой упаковке. Вспомните мастеров рекламы, вот американцы реально мастера рекламы. Вспомните, как они же продавали не товар, они продавали образ жизни. Здесь тоже хорошо бы, чтобы начали продавать образ жизни. Образ крепкой семьи, и самое главное, следовать этому образу. Понятно, что с одной рекламой не получится, естественно, сформировать позитивный имидж и так далее. Но если грамотно продать образ какой-то, то, естественно, можно увидеть результаты. При рекламе обратный эффект, чем навязчивее, тем большое желание сделать наоборот. Ну, это какая-то детская позиция, правда. А взрослые люди просто на рекламу могут не обращать внимания. А могут и обращать. Вот это вот сделать наоборот, это семилетние дети. Пойдем туда, нет, я пойду в обратную сторону. Но вы же не семилетние дети, правда. А кто решает, что ценность, а что нет? 809-й указ, почитайте, у нас есть там 17 пунктов. Вот и почитайте, что у нас такое. Ужасная реклама сейчас смотреть невозможно, говорит Давид. Смотря какая, вы всю рекламу смотрите, что ли. А мы до сих пор помним Ятамат. Наши рекламщики-мастера смогут, говорит Костя. Конечно, тем более сейчас выросло больше, огромное число рекламщиков молодых, огромное число прекрасных СММщиков, которые умеют и делают контент, привлекают как раз людей, например, там заводы, целые заводы нанимают себе СММщиков, чтобы они рекламировали рабочие профессии. Самое главное, это работает, люди идут. Поэтому как на что посмотреть? Новости, и мы продолжим.